Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Замятин. Отец антиутопий. Муза на экспорт. 1918. Век спустя. Розанов. Прокофьев в Японии. Американский час открывает новый выпуск из авторского цикла Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Герой сегодняшней передачи – Евгений Замятин.
Судьбы книг неисповедимы и неподвластны их авторам. Одна из самых ярких иллюстраций этой максимы – история романа Евгения Замятина «Мы». Замятин родился и вырос в российской провинции. Закончил кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института, студентом вступил в РСДРП, стал членом ее большевистской фракции и даже боевой дружины этой фракции. Дважды его арестовывали и ссылали за революционную деятельность. Его первые повести привлекли внимание литературного мира. Вторая из этих повестей была запрещена цензурой, а самого его сослали в Кемь. На этот раз не за политику, а за литературу. В 1916 году он поехал в командировку в Англию для наблюдения за строительством ледоколов для России. Считается, что именно в Англии он осознал весь ужас технократии, урбанизации и унификации. Это и так, и не так. Его в какой-то мере пугал огромный мегаполис, но, с другой стороны, он усвоил английский стиль жизни, английские манеры, стал начинать свои письма рассказом о погоде, в общем, стал, если не англичанином, то англофилом. В Россию Замятин вернулся между двумя революциями. Впоследствии он написал об этом со свойственной ему иронией. «Очень жалко, что не видел февральской революции и знаю только октябрьскую. Это все равно, что никогда не знать влюбленности и однажды утром проснуться женатым, уже лет этак 10». В Петрограде он быстро вписался в литературную жизнь, стал в ней заметной и необходимой фигурой. Впоследствии он напишет об этом времени. 3 года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде. В марте 19 года разразился политический кризис. Левые эсеры вышли из правительства в знак протеста против Брестского мира. ЧК приняла свои меры. В Петрограде, по подозрению в принадлежности к партии левых эсеров, были арестованы поэт Александр Блок, художник Кузьма Петров-Воткин, писатель Алексей Ремезов, критик Иванов Разумник и Евгений Замятин. После допроса его отпустили, но, видимо, на заметку взяли. В 20 году Замятин написал футурологический роман «Мы». Советская цензура публиковать его не разрешила, и в 21 году автор отослал рукопись в Берлин. Впервые он был издан по-английски в США в 24 году. О том, как он был принят и какие существуют его толкования, рассказывает мой сегодняшний собеседник Любовь Куртынова, доктор философии, историк, долгое время преподававшая в Северо-Западном университете в Чикаго.
Если говорить о том, как роман приняли, то надо начать с того, что вы только что отметили сами, с того, что роман был издан прежде всего по-английски. И английский перевод стал своего рода вторым оригиналом. Книгу сразу вписали в английскую литературу того времени. Как раз тогда стал чрезвычайно популярен жанр, который был основан и узаконен Гербертом Уэллсом, который впоследствии стал начинать называться научной фантастикой. Замятин Уэллсом восхищался. В частности, в 1922 году он написал блестящее, но очень малоизвестное, то есть практически неизвестное эссе, которое так и называется «Герберт Уэллс», где представил Уэллса как идеал современного писателя. Совершенно неудивительно поэтому, что в романе «Мы» публика увидела как бы новую грань уже известного ей мира, того мира, который был ей представлен Уэллсом. Мир будущего, где события развиваются на смутно знакомом фоне, прозрачные здания, еще неизвестные человечеству машины, странные и страшные устройства жизни героев, ну и, в конце концов, даже разделение мира. То есть есть зеленая стена у Замятина, за которой живут люди, но как бы и не люди, покрытые шерстью. Тут просматриваются Элои и Морлоки из «Машины времени» Уэллса. Таким образом, английский перевод стал органичной частью английской литературы, именно английской литературы, заняв свое место в ряду социальных утопий и антиутопий между Томасом Мором, Джонатаном Свифтом. Дальше следует, собственно, Герберт Уэллс, Замятин, Хаксли, Джордж Орвелл и далее. Социальные фантасты 60-х, 70-х годов. Собственно, на это указал сам Джордж Орвелл в своей рецензии на роман Замятина. Он вполне определенно утверждал, что Хаксли в своем романе «Блестящий новый мир», несомненно, опирался на Замятина. Отметил при этом, что Замятин говорит о том, что целью тотального контроля над людьми может быть не экономическая эксплуатация, а жажда полной власти. Жажда власти, как считает Орвелл, более сильный мотиватор, чем жажда богатства. Впоследствии Орвелл напишет свой великий роман 1984, где некоторые сцены практически буквально совпадают со сценами у Замятина, но как бы в цвете и объеме по сравнению с черно-белым оригиналом Замятина.
Орвелл, кстати, отмечает, что Замятин интуитивно угадал природу тоталитарной власти. Это не просто жажда управлять людьми, а жажда подавлять насилие как самоцель.
Да, совершенно верно. Как будто Орвелл это отметил в своем эссе, что жажда именно власти ради власти. Тотальные власти, способные причинить человеку все, что угодно. Раздавить его, абсолютно раздавить.
Когда я готовил эту передачу, я поразился, какая обширная существует литература в американском литературоведении, и не только литературоведении. Изучают чуть ли не каждый день его пребывание в Англии. Пытаются там найти корни романа. Его изучили вдоль и поперек.
Совершенно верно. Замятин стал классиком английской литературы. И его изучают как английского писателя. Библиография о его творчестве колоссальна. Его изучают во всех крупных университетах, которые занимаются литературоведением. О нем пишут студенты, о нем пишут профессора, профессиональные литературные критики. И до сих пор библиография продолжает пополняться.
Если уж называть предшественников Замятина, то начинать надо с Платона и Аристотеля. Они были оппонентами, но идеальное государство нарисовали очень похоже. Оба считали, что государство должно регулировать рождаемость, что детям с врожденными увечьями или зачатым сверхплана рождаться вообще не следует. У Платона общество, разделенное на касты, не знает брака и практикует свободную любовь. Но свобода этой любви – иллюзия, потому что правительство фальсифицирует свободный выбор. Все это, разумеется, на благо граждан. Концепция человека-винтика, государства как единого механизма, была очень популярна в 20-е годы. Одним из ее воплощений был конвейер Форда, которым так восхищались в России. Научная организация труда, производственная гимнастика – всем этим в Советском Союзе увлекались вплоть до эпохи застоя Брежневского. В 11 часов утра останавливались станки в цехах, сотрудники конструкторских бюро вставали из-за кульманов, включалось радио и начиналось...
«Производственная гимнастика». Прошу вас, товарищи, приготовиться к ходьбе на месте. Все выпрямились, вдохните шагом марш! Раз, два, три, три.
А у Замятина даже на свидание граждане единого государства ходят строем.
И вот мы сейчас на прогулке мерными рядами по четыре, отбивая такт, шагаем. Тысячи номеров в голубоватых юнифах с золотыми бляхами с номером на груди. Намерные такты. Та-та-та-там, та-та-та-там. Эти сверкающие на солнце медные ступени, с каждой ступенью мы поднимаемся все выше, в головокружительную высоту.
Простите, но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно.
Ваше сравнение, конечно же, все изучают, но я, глядя на все это, в самом деле думал о творении, о том, что сотворено нашим государством. О том, какая непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним.
Но почему же непроходима? Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе. Барабан, батальон, шеренга. Ведь это тоже было.
Да как можно? Как можно видеть даже какое-то родство? Те марширующие шеренги насильственно, принудительно собранных дикарей, и мы... Вышедшие на прогулку.
Да-да, вышедшие в точно означенный числовой скрижалью час. Влекомые одним и тем же побуждением, не так ли? Это ведь ваши мысли?
Вы правы. Мои. И ваши. И О-90. Мы все так думаем. Не один, а все.
Не я, а мы.
Мы так, к счастью, одинаковы.
Вы уверены?
Олдос Хаксли уверял, что не читал роман Замятина, хотя в это сложно поверить. Джордж Оруэлл писал рецензию на «Мы» в 1946 году. К этому времени тираж 1925 года полностью разошелся, и Оруэлл сумел достать только французский перевод. Люба, почему к этому времени Замятин оказался полузабыт, и почему интерес к нему вернулся в 60-е годы?
Знаете, тут нужно признать, что Замятин оказался забыт или полузабыт, не сам по себе. Оказался забыт, полузабыт и неинтересен весь жанр социальных утопий и строительства нового мира, потому что читающая публика на некоторое время потеряла интерес к социальным экспериментам. Вторая мировая война сильно этому поспособствовала. А бурное развитие науки и техники, которое началось после Второй мировой войны, возродило веру в то, что технология, наука сможет решить проблемы человечества. Причем как социальные, так и даже моральные. Вот как раз с середины 50-х годов начался золотой век фантастики, как научной, так и научно-социальной. Ну и на фоне общего интереса к социальной фантастике, Замятин снова, так же, как и тогда был опубликован первый перевод, снова он вписался именно в когорту англоязычных фантастов, как социальных, так и социально-научных. Становились популярными сравнительно молодые тогда писатели. Рэй Брэдбери, автор романа «451 по Фаренгейту» и «Вино из одуванчиков». Полузабытый сейчас, к сожалению, везде, в том числе и в Штатах, Клиффорд Саймак, написавший два великих социально-утопических романа «Город» и «Выбор богов». Роберт Хайнлайн, Фридрих Браун, Генри Катнер – все они писали не только научную фантастику как таковую, но и социальные фантастические работы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Глаза слепит, солнце, голова кружится. Какие деревья, страшно. Что это шевелится, шуршит?
Еще ничего. Это только сначала. Это пройдет. Смелее. Опирайся на меня. Сейчас лес расступится, будет поляна.
Что это? Толпа на поляне? Что? Кто они?
Люди. Люди.
Ну да. В юнифах я вижу. А те? Кто они?
Люди. Мэфи.
Мэфи?
Да.
Что такое Мэфи?
Это древнее имя. Ты потом увидишь. На камне изображен юноша. После 200-летней войны те, кого победил город, умирали за стеной с голода. Их гнали в город, чтобы силу спасти и научить счастью. Но небольшая часть их все же уцелела и осталась жить здесь, за стенами. Голые они ушли в леса, обросли шерстью, но сберегли горячую красную кровь. С вами хуже. Вы обросли цифрами, но в тебе... Дай твою руку.
Нет, не надо, я не люблю руки.
Твоя рука. Ведь ты не знаешь, и немногие это знают, что женщинам из города случалось любить этих. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной лесной крови.
Нет, нет, это невероятно.
В этом отрывке слышится что-то очень знакомое по фантастике 60-х, 70-х годов, пугающий жителей стерилизованного общества полнокровный запретный мир свободы. Но нам надо закончить историю романа и ее автора. Признаюсь, что еще недавно я думал, что Замятин своим романом готовил свою эмиграцию. Но реальность оказалась сложнее. В июле 22-го он действительно оказался в списке кандидатов на принудительную высылку из России вместе с цветом русской интеллигенции. Против его фамилии было написано «Скрытый заядлый белогвардеец». Почти всех из этого списка выслали, а Замятина оставили. Он продолжал работать и публиковаться. После английского появился чешский перевод, но большевиков это особенно не волновало. А вот когда в 27-м году отрывки из романа напечатал пражский журнал «Воля России» по-русски, власть взбеленилась. Началась травля Замятина. Она кончилась тем, что Замятин написал Сталину письмо, в котором попросил отпустить его с женой за границу. При этом он пообещал не заниматься политикой. Вождь милостиво отпустил их. Замятин свое слово сдержал. Один из учеников Замятина, Константин Федин, назвал его гроссмейстером литературы. Комплимент двусмысленный. Замятин, будучи инженером-конструктором, сконструировал свой роман, математически вычислил его, рассчитал все сюжетные ходы, как гроссмейстер. Именно поэтому он многим кажется сухим и скучным. Особенно по сравнению с Оруэллом. Мир Замятина дистиллирован, даже стерилизован, в нем нет крови, плоти, а мир Оруэлла грязный, из плоти и крови, и оттого гораздо более страшный. Но не будем забывать, что роман Замятина написан от первого лица, ему приходилось стилизовать свой язык под язык гражданина единого государства, искусственно обеднять его. Парадокс заключается в том, что язык, лишенный стилистических красот, стал понятен всему миру. Нам осталось обсудить последний, но очень важный вопрос. Какие из пророчеств Замятина не утратили своей актуальности, а, может быть, приобрели новую актуальность, которой не было тогда, когда роман писался? Люба.
Ну, прежде чем говорить о Замятине, которого действительно можно воспринимать практически как схему. Это роман-схема, которая сейчас очень актуальна. Надо отметить, что вообще интерес к фантастике снова возрождается. Интересно, к чему бы это? А если говорить о Замятине, то сейчас актуальны такие глобальные идеи, которые воплощены в его романе. Например, идея того, что общество может и должно быть построено согласно некой научной теории и некими научными, опять же, методами. До сих пор очень распространено мнение, то есть люди абсолютно убеждены, что без этого никак нельзя обойтись, и что если только общество можно, только не хватает того, чтобы общество было построено согласно рациональным представлениям, то все будет прекрасно. И сюда же относится мысль о том, что руководство обществом и право принятия решений необходимо передать людям, специально для этого обучен, поскольку давать право принятия решений кому попало как бы совершенно недопустимо. И, кстати, с идеей рационального построения общества тесно связана идея создания идеального человека. Ну, раньше об этом говорили как о воспитании, то есть вот о воспитании идеального человека, а сейчас это уже перешло на уровень биологии, как это описано у Замятина и особенно у Хаксли. И вот совершенно недавно было объявлено, что уже существует методика, благодаря которой можно изменить генетику эмбриона, который несет в себе какие-то генетические болезни, с тем, чтобы родился нормальный здоровый ребенок. Как раз вот буквально недавно разработчики этой методики представляли ее. И действительно потрясающая, казалось бы, новость, потому что это позволит массе несчастных детей, которые родились бы больными, родиться здоровыми. Но на той же самой пресс-конференции, где представлялась эта методика, некий журналист задал совершенно естественный, лежащий на поверхности вопрос. Значит ли это, что родители смогут заказывать некие качества детей, которые им кажутся желательными? То есть даже не больных эмбрионов можно будет переделывать каким-то таким вот образом, чтобы родители получили то, что им больше нравится. И разработчики, помявшись, поскольку, понятное дело, вопрос весьма щекотливый с этической точки зрения, помявшись, вынуждены были сказать «да». Появление таких дизайнерских детей уже близко, тоже описано, кстати говоря, в фантастике. Помню прекрасный рассказ о том, как вот создаются эти дизайнерские дети и чем это чревато. Какими печальными последствиями.
А какими?
Непредсказуемостью. Понимаете, тем, что человек, заказывая качество своего ребенка, воздействует на генетику. А генная структура маленького человечка – это цепочка, в буквальном смысле этого слова. И если в этой цепочке меняется одно звено, оно так или иначе воздействует на все остальные звенья. То есть, заказав ребенка с голубыми глазами, веснушками, идеальным атлетическим развитием тела, можно получить, как вот в том рассказе, о котором я сейчас вспоминаю, человека, абсолютно лишенного, например, чувства эмпатии. Как в том рассказе, человек жесток, но при этом даже не способен понять, что такое жестокость и что это значит причинять кому-то боль.
Ну и еще, конечно, постоянно возникает повод вспоминать и Замятина с его стеклянными домами, и Оруэлла с его большим братом в связи с проблемой тотального контроля.
Да, как раз я хотела сказать, что идея вот все большей прозрачности жизни, все большей доступности информации о человеке, слежка практически за всеми, без исключения, но уже не по политическим причинам, а просто вот для того, чтобы иметь информацию, в том числе и чисто с точки зрения продаж. Это ведь делается с точки зрения бизнеса. Они хотят знать вкус у людей с тем, чтобы продавать им как можно больше своих товаров.
Борьбой с терроризмом еще мотивируется.
Да, но мне кажется, что никакие разведывательные организации не делают этого лучше, чем маркетологи, которые держат информацию о каждом и знают о нас и обо всех абсолютно все.
Зачастую больше, чем мы сами.
Да, зачастую больше, чем мы сами. Ну, в общем, мы уже живем практически в мире, описанном Замятиным. Только вот строим, не ходим на занятия сексом. Ну, в общем, расстраиваться рано, еще не вечер, может быть, и это еще появится. Но рядом с этим как раз, Замятиным описанное, идея унификации человечества. Казалось бы, на первый взгляд, происходит обратное. Казалось бы, мы живем в мире, где поощряется мультикультурализм, приятие всевозможных меньшинств, пропагандируется, по крайней мере, на словах, веротерпимость и терпимость к любым недостаткам или нестандартным чертам окружающих людей. Но на самом деле получается обратный эффект, потому что если никто не обращает внимания на твои особенности, если ты можешь быть любым, и это ничего не означает, если твое отличие от других ничего не значит, получается, в общем, как раз наоборот, получается унификация. То есть каким бы ты ни был, ты такой же, как все. Если мы не обращаем внимания на особенности наших близких или там далеких, то значит мы все одинаковы. И ты взаимозаменяем. Один из номеров, как это написано в романе Замятина. Кем бы ты ни был, ты никто. И это в большой степени касается социальных институтов, таких как семья, которая, кстати, у Замятина тоже описано, что она отсутствует. Семья – это практически умирающий социальный институт, который был последним оплотом индивидуальности. Вот для своих близких человек в семье все-таки был единственным и неповторимым. Его нельзя было заменить. А когда институт семьи размывается и прекращается, то уже можно заменить кого угодно на что угодно. Да, и вот следующая мысль Замятина очень и очень цепляется за жизнь мысль о том, что некое идеальное состояние общества вообще возможно и достижимо. Можно все-таки прийти к такому моменту, когда общество будет таким, что всем в нем будет хорошо. Ну, может быть, я тоже отличаюсь мизантропией и смотрю на мир глазами фантастов 50-х, 60-х годов, которых обвиняли в недостатке воодушевления по поводу технического прогресса и так далее. Но, в общем-то, надо вспомнить, что природа не терпит идеала. В природе идеала не существует, поскольку идеал – это статичное состояние. В природе статичное состояние возможно лишь для неживых объектов, которые никак не развиваются. А в природе даже смерть и разложение – это и есть изменение и движение.
Евгений Замятин умер своей смертью в Париже в 1937 году. И это тот случай, когда от судьбы не уйдешь. Он не пережил бы 37-й в России, но он не пережил его и в Париже. Роман издан на десятках языков, включая каталонский, турецкий, сербо-хорватский. На английский язык он переведен 8 раз. В Советском Союзе роман был впервые напечатан всего 30 лет назад, в 88-м. С нами была философ и историк Любовь Куртынова. В передаче прозвучали отрывки из передачи Всесоюзного радио «Производственная гимнастика». Ведущий Николай Гордеев, аккомпаниатор Валентин Родионов. Из спектакля Ленинградского радио «Мы» в ролях Светланы Крючковой и Андрей Толубеев, 1993 год. И музыка из балета Александра Карпова «Мы». Скрипки Светлана Петрова и Глеб Резвых, альт Людмила Полетаева, виолончель Федор Самарин, фортепиано автор. Александр Карпов. Запись 2014.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Розанов про кофе в Японии.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
осторожностью.
Большому счету я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Розанов, Прокофьев в Японии. Сказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Начиная новый эпизод нашего культурно-исторического цикла «1918 век спустя», я хочу, как мы это обычно делаем, навестить фронты Первой мировой войны, лето 18 года. Это очень важный переломный момент в истории Первой мировой войны. Атака германской армии провалилась. Вторая битва на Марне была проиграна. Опять немцы стояли около Парижа и опять его не взяли. После этого начался новый этап в войне, так называемое 100-дневное наступление. Это было первое широкомасштабное наступление войск Антанты, которое привело к успеху. После того, как союзники атаковали немцев, война была уже решена. Очень важным обстоятельством для этого было появление американского экспедиционного корпуса во Франции. К лету 18 года уже было 1 миллион 200 тысяч человек. Это гигантские новые силы, которые вмешались в этот расклад. Второй фактор – это были танки. Танки впервые показали, на что они способны, и танков было уже достаточно много, чтобы они оказали решающее действие. И после этого уже война шла к концу. Впервые видна была победа. И это было, конечно, совершенно необычайно важное время в истории Первой мировой войны. Мы вспомним, что многие люди тогда считали, что война не кончится никогда. Она шла и шла и шла, и силы были равны, и невозможно было ничего придумать для того, чтобы, наконец, переломить эту бесконечную войну. И вот сейчас появился мир. Вы знаете, о чем я подумал, когда я вспоминал об этих событиях? О том, что Россия вышла из войны как раз тогда, когда она могла победить в этой войне. И тогда бы не было гражданской войны, не было бы революции. Тогда, может быть, все было бы иначе, и Россия стала бы союзниками Антанты, чем она и была. И оказалось бы, что Первая мировая война все-таки была выиграна для России. И это, конечно, бы изменило очень многое. Вместо Первой мировой войны России досталась гражданская война, которая унесла гораздо больше жизней. Ну а теперь, когда мы навестили войну и вспомнили о ней, потому что в России в это время заняты были совсем другим, мы из одной передачи в другую рассказывали о том, как отреагировали на революцию, на новую советскую власть великие поэты Маяковский, Мандельштам. Кто-то принимал эту революцию, кто-то сомневался, как Мандельштам, кто-то амбивалентно к ней относился, как тот же Мандельштам. Но были люди, которые категорически не принимали революцию. И сегодня я предлагаю нам с вами об этом поговорить. Наверное, самое такое резкое неприятие революции – это книга Бунина «Окаянные дни». Но не будем говорить о Бунине. Поговорим о другом авторе, который, может быть, интереснее всех отреагировал на новую реальность.
Это Розанов.
записи Розанова из его последней невероятно трагической книги «Апокалипсис нашего времени» — это, может быть, самые пронзительные строки о революции, как она произошла. Именно потому, что когда читаешь эти страницы, они написаны, я даже не могу сказать, кровью. Это, как всегда, у Розанова какая-то невероятная, странная смесь, вероятно, да, крови, желчи, спермы, всего вот вместе взятого. Это какой-то присущий только единственно Розанову вот этот
сплав. Вы забыли пот и слезы, и желудочный сок, который выделялся у него, когда он вспоминал...
Да, о чем он пишет, да, еде. Да.
Знаете, эта книга, конечно, очень странная, а что не странного у Розанова, да? Да. Все такое. И он выпускал ее отдельными маленькими брошюрками. И в самом начале он заявил, о чем эта книга. Он писал: «Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском, всем, в том числе русском, человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства. И эти пустоты проваливаются все. Троны, классы, сословия, труд, богатство. Все потрясено, все потрясены. Все гибнет, все гибнут. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания». И дальше есть тема Розанова. С одной стороны, она уже была, а с другой стороны, она звучит здесь совершенно по-новому. «Что же в сущности произошло?» – пишет он. «Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Мы в сущности играли в литературе. Так хорошо написано, и все дело было в том, что хорошо написано, а что написал, до этого никому дела не было. По содержанию, внимание, литература русская есть такая мерзость, мерзость бесстыдства и наглости, как ни единая литература». И таким образом Розанов обвиняет в революции то, что было лучше всего в России, то, что ей больше всего удалось, а именно литературу XIX века.
Розанов вообще уникальная фигура в русской культуре, в русской литературе. О нем трудно даже говорить, потому что либо ты вот любишь его безоговорочно, да, либо ты его ненавидишь. Среднего отношения к Розанову никогда не встречал.
На меня
его легко ненавидеть.
На меня посмотрите. У меня именно среднее отношение, потому что у меня любовь и, я бы сказал, омерзение примерно в одинаковой пропорции. Мне кажется, что Розанов, он бывает иногда настолько пронзительным и настолько восхитительным, что у меня к нему все претензии отваливаются. Претензии все равно остаются, когда ты охлаждаешься после его строк, потому что он тебя возгоняет в пот. Это смесь сакрального с профаном. А спорить с ним, конечно, не приходится. В этом смысле он еще, знаете, кого мне напоминает? Хлебникова. У Хлебникова существуют совершенно безумные идеи. Ну, например, он предлагал построить железные дороги по периметру Российской империи. Говорит, в Италии так железные дороги, и в России так. Ну, представляете себе, на Северном Ледовитом океане строить железные дороги. Конечно, его нельзя воспринимать как рационалиста, который дает полезные советы. Так и Розанова нельзя воспринимать напрямую. Его нужно воспринимать как поэта, а с поэтами не спорят. Либо их слушают, либо нет.
Вот другого дела. И вы знаете, Саша, вот как раз этот сейчас ваш спич, ваш монолог относительно Розанова для меня неопровержимо доказывает, что вы-то на самом деле Розанова любите безоговорочно, так же, как и я. Да, мы читаем, и голова наша понимает, да, это ужасно, это возмутительно, это никуда не годится, это злоба из него вытекает, а это еще что-то такое непотребное. Но тот факт, что мы запоминаем вот эти его возмутительные речи, и это уже свидетельство его гениальности. Я хочу почитать замечательное описание конца династии Романовых, конца Русского царства. Ничего подобного, ничего похожего в русской литературе нет. И знаете, вот когда читаешь Бунина, то да, там только озлобленность, там нету вот этой вот ноты какой-то пронзительной, когда ты понимаешь, что передовой не тульский барин, каковым там себя изображал Бунин, предположим, а действительно человек, который все для него кончилось, жизнь кончилась. Для Бунина жизнь не кончилась с революцией. А для Розанова, ты понимаешь, что она кончилась. Вот посмотрите.
Так какой... оно и было, он умер.
Да? Посмотрите, какой текст. И этот текст навсегда, вот я его сейчас прочту, и те, кто его услышит, они запомнят его навсегда. Вот. «Русь слиняла в 2 дня. Самое большое — в 3. Даже газету «Новое время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха, здесь 3 дня, кажется, даже 2. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60, и такой серьезный в Новгородской губернии выразился: «Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть, то есть не сразу сорвать кожу, как индейцы скальпель, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой». «И что ему царь сделал этому, в кавычках, добавляет Розанов, серьезному мужичку?»
Но не торопитесь из этого делать выводы о том, что Розанов царю все прощает. А вот был же такой текст. «Не доволи ли писать о нашей вонючей революции и о прогнившем насквозь царстве, которые воистину стоят друг друга?» Прям противоположное значение, да? Розанов, конечно, импульсивный автор, поэтому нужно вслушиваться в каждую фразу, не обращая внимания ни на предыдущие, ни на последующие.
Надо, это как монолог, музыка,
и надо переживать.
Это монолог страдающего человека. И это главное...
который вопит, и да. Поэтому не
ему
требует его логики.
Ему больно. Вот из него режут вот эти ленточки, и это ощущается, и это и есть главное в культуре. Вот когда ты капля свежей крови, ты видишь ее. Вот это победа автора.
Приправленная иронией, потому что он пишет так. «Ладивина комедия». Шественная комедия. «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Ни шуб, ни дома». И знаете, что меня еще поражает? Что вот это вот сочинение «Апокалипсис» сегодня, это ведь исповедь. Исповедь времени. Он рассказывает о том, что было именно в те месяцы. И при этом есть такая приписка. «Я прошу желающих подписаться на него», то есть на эти самые брошюрки, «выслать подписную сумму 3 рубля 50 копеек по адресу Сергиев Посад, Московская губерния, Красюковка, Полевая улица, дом священника Беляева, Розанову. Пересылку по почте принимает на себя автор-издатель. Имя, фамилия и точный адрес подписчика должны быть написаны четко». Знаете, это фраза из предыдущего времени, да? Когда все еще существовало. Это еще викторианская эпоха, когда почта еще работала. И в наше время, например, уже почта так не работает. Если я посылаю что-то в Москву, то это запросто может пройти 3 месяца, пока получатель получит это самое письмо. Какими караванами они отправляют. И вот это вот остаток прежнего времени, о котором тогда тосковали очень многие. Я помню, у Зайцева есть воспоминания об этом времени, и он говорит, что это уже было чуть позже, когда появился НЭП. После гражданской войны впервые он видел эклер. Он сказал, эклер – это знак, символ, послание прежнего времени, шоколадный эклер. И вот таким же эклером была почта для Розанова, правда? Что-то в этом есть трогательное в этой приписке.
Ну, он вообще невероятно трогательный писатель, и действительно лучше, я считаю, что написано о русской революции, принадлежит Перу Розанову.
Ничего, ничего, ничего не осталось от жизни моей. Измучила душу мою, погубила ты сердце любовью твоей. Прощай, пришла разлука. Прощай, моя голубка, навсегда уйду, уйду без звука. Где найти ты не сможешь меня? Ничего, ничего, ничего не осталось от жизни моей. Ты измучила душу мою, погубила ты сердце любовью твоей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь поговорим о стихах того времени, которые написаны вопреки революции, людей, которые не принимали революцию.
Я хочу прочесть очень сильное стихотворение поэтессы, которое мне не представляется большим дарованием, то есть ее невозможно поставить в один ряд ни с Ахматовой, ни с Цветаевой. Стихи ее устарели. Это Зинаида Гиппиус. Она больше, мне кажется, степени сейчас интересна как мемуарист, как хроникер, как человек, который вел дневник о событиях революционного времени. Тем не менее, вот это стихотворение, которое я сейчас прочту, оно принадлежит к числу, может быть, самых сильных стихов Зинаиды Гиппиус. «Женщина – безумная гордячка». Это так ее характеризовал в своих гораздо лучших стихах Блок. Вот она как раз, да, «Женщина – безумная гордячка». Очень влиятельная особа в свое время в символистских кругах и в своем салоне со своим мужем Мережковским. А стихотворение, которое называется «14 декабря», и, естественно, апеллирует к декабристам и участникам декабристского восстания, звучит так. «Уже прошло, и нет возврата. В морозный день, заветный час, они на площади Сената тогда сошлись и в первый раз. Идут навстречу упованию, к ступеням зимнего крыльца. Под тонкой мундирной тканью трепещут жадные сердца. Своей молодой любовью их подвиг режущий остер, но был покашен». Их же кровью освободительный костер. Минули годы, 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 а мы все там, где были вы. Смотрите, первенцы свободы, мороз на берегах Невы. Мы ваши дети, ваши внуки, у неоправданных могил. Мы корчимся все в той же муке, и с каждым днем все меньше сил. И в день декабрьской годовщины мы тени милые зовем. Сойдите в смертные долины, дыханием вашим оживем. Мы, слабые, вас не забыли. Мы 80 страшных лет несли, лелеяли, хранили ваш ослепительный завет. И вашими пойдем стопами, и ваше будем пить вино. О, если б начатое вами свершить нам было суждено».
Да. Эти стихи, они настолько риторичные, что судить о них...
Риторичные и третичные.
Да, и, конечно, трудно о них что-то сказать, тем более, что вот эти декабристы, кто, собственно говоря, продолжил их дело?
Ну, она себя числит в числе вот этих продолжателей, да.
Может быть,
она
конечно.
Себя под декабристами числит.
Но
в
это
случае.
Все тот же Розанов, который очень не любил декабристов, говорил, что вот тянут эту комедию уже, которое поколение, и относился к ним гораздо хуже. Но для того, чтобы понять, как эта тема декабристов решалась в то время, я хочу просто читать другое стихотворение. А ведь совершенно не случайно. Представьте, что такое декабристы. Декабристы – это миф русской свободы. Это то, что было вместо французской революции, скажем, у нас. Это максимальное приближение к некому либеральному духу, освобождению.
Да,
это
духу свободы который... и подвига во имя свободы.
Верно. Это то, чем жили поколения школьников, в том числе и царской России.
Причем это миф был не миф. Только самого вот этого неудачного восстания, вот этого героического каре на Дворцовой площади, но это также и миф дальнейшего страдания этих людей. Вот
богородство.
Рудники, все эти стихи Пушкина, обращенные к декабристам.
В глубине сибирских руд.
Да. Вот, это подвиг жен декабристских, которые поехали
детей,
за ним.
И детей, которые да. выросли в этой Сибири настоящими благородными дворянами. Все это совершенно замечательно. Кроме того, что как это связать с современностью, как это связать с чудовищной Октябрьской революцией. И это было, конечно, очень трудно понять тем людям, которые вот дождались. Вот, наконец, оно и пришло. Аксенов об этом говорил, что вот представьте себе, как Чернышевский дожил до советской власти. И вот он увидал то, к чему он стремился, то, к чему он призывал. Вот эту революцию в жизни. И в это же время, нашу эпоху, которую мы с вами вспоминаем в нашем цикле, есть стихотворение «Декабристы», знаменитое стихотворение Осипа Мандельштама. Получается такой диалог между двумя поэтами. «Тому свидетельство языческий сенат, сии дела не умирают. Он раскурил чебук и запахнул халат, а рядом шахматы играют. Чистолюбивый сон он променял на сруб в глухом урочище Сибири. И вычерный чебук у ядовитых губ, сказавших правду в скорбном мире. Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах. Квадриги черные вставали на дыбы на триумфальных поворотах. Бывало, голубой в стаканах пунш горит, с широким шумом самовара. Подруга Рейнская тихонько говорит, вольнолюбивая гитара. Еще волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства. Но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. все перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять «Россия, лето, Лорелея». Есть замечательная история про поводу этой последней строчки. У Катаева в «Траве забвения» есть такой эпизод. Мандельштам и Маяковский встретились в магазине, и Мандельштам заказывает 100 грамм сыра, а Маяковский говорит: дайте палку колбасы, дайте 2 кило сыра, 6 бутылок шампанского. И Мандельштам выходит из магазина, маленький такой, незрачный, а Маяковский вслед ему кричит: «Россия, лето, Лореле, гениально!» Но эти стихи о декабристах, они ведь очень непонятные. С одной стороны, это, конечно, вот то, о чем вы говорили, это есть миф декабриста. Причем миф во всем своем протяжении. Это тот самый дух вольнолюбия, который царил в русском дворянстве. Это нечто необычайно благородное и красивое. Шахматы, вольнолюбивая гитара. Все мы это видим. С другой стороны, понятно, что он не строит государство, он не строит новое, он не поворачивает руль корабля, как делали это другие герои Мандельштама, о сладкой вольности гражданства. Но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. Труд и постоянство – это не те качества, которые декабристы принесли в Россию. Соломон, музыка.
Я предлагаю вернуться к Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Для нас это год Прокофьева в значительной степени, 1918. Мы будем продолжать вместе с Прокофьевым его как бы путешествие вот сквозь этот год.
Потому очень что этот год был переломный для него и изменил его жизнь навсегда.
Безусловно.
Как, собственно говоря, и жизнь всей России.
А сегодня я хочу поговорить о такой забавной интерлюдии, о которой немногие знают. Это история о том, как Прокофьев, который решил покинуть революционную Россию и отправиться в Америку, по пути в Америку попал в Японию. Чуть ли не с первым вообще из вообще известных мне русских композиторов. И он там дал 3 концерта. 2 концерта в Токио, 1 концерт в Якогаме. Предшествовало этому следующее обстоятельство. Прокофьев решил в какой-то момент, и об этом есть запись в его дневнике, который был издан посмертно, что ему надо уезжать из России в Америку. И запись следующая, я ее зачитаю. «Ехать в Америку, да, здесь закисание, там жизнь ключом. Здесь резня и дичь, там культурная жизнь. Здесь жалкие концерты Кисловодски, там Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет». А на самом деле он подался уговором своей будущей жены Лины Либера, которая в тот момент тоже была в России, и которая вот эту идею о том, что надо переезжать в Америку, и загонила. В итоге она уехала отдельно. Очень любопытные записи, тоже характеризующие Прокофьева, как он сразу с 3 женщинами крутил роман: с Линой, с певицей Ниной Кошиц и с еще одной дамой под названием Элеонора Дамская. Здесь я должен заметить, что Прокофьев был первоклассным писателем, первоклассным стилистом.
Сам Прокофьев далеко не был уверен в том, что он должен быть только композитором. Он писал рассказы. И в период, когда он жил в Японии, он все время работал над рассказами. Я не читал эти рассказы.
Никто не читал. Я не видел этих рассказов.
Да, мне кажется, что как-то они неизвестные. Но по моим представлениям, это были такие рассказы в достаточно бытовом плане. Ну, что-нибудь такое между Буниным и Чеховым. А может быть и Горьким. И он все время писал о том, как он страдает, потому что у него сюжетные какие-то провалы. Короче говоря, описывает литературные перипетии своей творческой жизни. И это странное сочетание, потому что музыка и проза у него идут рядом. И, в общем, одинаково его
занимают. Момент важнее.
Да, совершенно
Но
верно.
Я хочу рассказать, как сложился у него этот разговор с Луначарским. Он пришел к нему и сказал: я много работал и хотел бы вдохнуть свежего воздуха. Луначарскому сказал: что вам недостаточно? У нас сейчас свежего воздуха. По-моему, здесь свежего воздуха предостаточно в революционной России. На что Прокофьев сказал: нет, это воздух такой моральный, а я хотел бы вдохнуть физического воздуха морей и океанов. В начале он улыбнулся, сказал: хорошо, вы революционер в музыке, мы в жизни, нам, конечно, надо бы работать вместе, но коли вы вот так настаиваете на том, что вам нужно увидеть какие-то другие страны, новые страны, я не буду чинить вам препятствий. Луначарский посетил как раз вот в эти дни исполнение классической симфонии Прокофьева. И в связи с этим тоже заметил Прокофьев, это очень любопытно. Луначарский сказал: мне нравится, что вы занимаетесь созиданием, а у нас кругом только разрушают. Так неосторожно выразился нарком.
Любопытно, что когда Прокофьев отправился в Америку, то он проделал путь примерно как Солженицын, но наоборот. Он ехал в Америку через Владивосток и через Японию. И когда он оказался в Японии, то первое, что он сделал, это, конечно, он сказал, все, можно надеть галстук, можно надеть шляпу, можно жить по-человечески. Кончилась революционная Россия. И Японию он, в общем, нельзя сказать, что он ее полюбил, но ему было, конечно, очень интересно экзотика японская. Знаете, у меня такое ощущение, что он видел в ней оперу «Мадам Баттерфляй». Вот так он представлял себе по опере вот эту Японию, этих таких мелких людей, которые очень все делают симпатично, но все это игрушки, такая игрушечная страна. И вот эта игрушечная страна у него постоянно фигурирует в его описаниях. И, конечно, он пытался давать концерты, заработать как следует, потому что у него было с деньгами очень плохо, и не очень хорошо у него получалось, хотя там было множество музыкантов, которые бежали от большевиков. И, в общем, там, конечно, хватало исполнителей, публики было
вот
мало.
Вот именно, да. Он все время отмечает, что публики немного, потому что это, как говорится, все не сезон, но ему пришлось там задержаться, потому что пароход, который должен был вести их вести в Сан-Франциско, только что ушел, нужно было сидеть, он хотел тоже подзаработать, публики приходило немного, ему повезло в том смысле, что вышла только что книга в Японии, где была целая глава о Прокофьеве, и вот этот человек, который эту книгу написал, как бы его там взял под свое покровительство, и японцы приходили туда, как он отмечает в автобиографии, японцы сидели тихо и аплодировали технике. В европейской музыке, он замечает в другом месте, они понимали немного, но поскольку вот была уже о нем глава в японской книге, значит, это как бы был некий знак качества. Прокофьев тоже старался играть нечто такое занимательное и быстрое.
Но он, конечно, мечтал вырваться. Из Японии она ему быстро надоела, и он занимался тем, что он читал Шопенгауэра там и подробно изучал философию, которая ему не понравилась. Ему очень понравился Шопенгауэр. Шопенгауэр нравится всем музыкантам, потому что музыка для Шопенгауэра была царицей всего. Но финал ему не понравился, и он сказал, что я не могу верить в пессимизм жизни, потому что Прокофьев всегда был оптимистом. И, как известно, у него роман Мой джет хорошо кончается.
Я хочу показать то, что играл Прокофьев своим японским слушателям. Это миниатюры из цикла «Мимолетности», которые его представляют, конечно же, в наилучшем свете. Представляли вот именно как человека, владеющего беглой техникой. И они, конечно, очень интересны с точки зрения музыкальной. Прокофьев исполняет свои «Мимолетности», архивная запись. Это то, что слушали японцы в 1918 году.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, ты очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».